Россияне должны сделать выбор, оставаться ли им гражданами страны-агрессора. Так уполномоченный правительства по программе «Восточное партнерство» Давид Стулик комментирует закон, блокирующий для граждан Российской Федерации подачу документов на чешское гражданство. Также в интервью Radio Prague International Давид Стулик рассказывает о том, как в Евросоюзе воспринимают российскую угрозу, об освобождении белорусских политзаключенных и продолжит ли новое чешское правительство поддерживать Украину. Именно Чехия напомнила, что 19 июня прошло ровно 100 дней с того момента, когда Украина сообщила, что принимает предложение о безоговорочном прекращении огня. Чешский МИД пишет, а Россия – саботаж, троллинг, нереалистичные требования и продолжающиеся нападения на мирных жителей. Кремль не хочет мира, на него нужно оказать максимальное давление. Конец цитаты. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Кремля остановить огонь, однако все сроки прошли, а никакие конкретные шаги Вашингтон так и не предпринял. Почему?
Ну, конечно, мы не влияем на американскую внешнюю политику. Конечно, ведем разговоры, объясняем нашим американским друзьям и коллегам, какая натура вот ситуации в Украине, что там происходит с Россией. Украина со своей стороны все выполнила, приняла вот это предложение, про которое вы только что сказали, готова приступить на перемирие безоговорочное, подписала Украина соглашение о критических материалах, но Россия свое не сделала. И тут это, конечно, вопрос уже к американским политикам. Мы тоже знаем, что двое сенаторов подготовили пакет санкций в случае, если Россия не будет выполнять свои обязанности и не пойдет навстречу США в этих мирных переговорах. И это, конечно, вопрос уже внутренней американской политики, и нам как бы не предстоит комментировать то, что происходит в США, но, как я сказал, мы стараемся наших американских друзей убедить и объяснить им, что происходит между Россией и Украиной, и что нельзя оставлять вот правила, принципы и ценности международного права, которые тоже США отстаивают, просто вот так на произвол России.
В Чехии пристально следят за тем, что происходит в Украине. Недавно прошла серия ударов по Киеву, Одессе, Днепру. Возможно, именно потому, что от США не последовало никаких санкций, Москва в последнее время особенно ожесточенно бьет по мирному населению Киева, Одессы и других украинских городов.
Это действительно полный цинизм со стороны России, что бьет не по военным объектам, а бьет по гражданским, по жилым кварталам. И это тоже какая-то смех в лицо США. Но это опять как бы не наш вопрос. Со стороны ЕС и со стороны Чехии мы сейчас активно готовим 18-й пакет санкций, который опять пойдет дальше, чем предыдущие пакеты, и должен ударить и по экономическим, и по энергетическим, и финансовым интересам России. Так что вот это будет часть ответа ЕС, Европы, Чехии и, конечно, другие партнеры, неевропейские, Канада. Недавно у нас были тут представители Новой Зеландии, они тоже вводят свои пакеты санкций. Поэтому какая-то работа идет, но и нам очень сильно хочется, чтобы к ней вот присоединился наш трансатлантический партнер США. Как это дальше пойдет, посмотрим. Но Россия, конечно, прекрасно знает обстановку, расклад сил. И вот цинично использует тот факт, что тут как бы Запад не полностью готов выступить единым фронтом, и использует это для этих ударов по украинским городам и делает то же самое, что вот потом сама Россия критикует по отношению к США.
А способна ли Европа без помощи США добиться от России, пусть не полной остановки огня, но хотя бы прекращения террора мирного населения Украины?
Стараемся усилить санкционное давление. Тут тоже нужно понимать, что для принятия санкций ЕС нужно единогласие. У нас есть определенные вызовы, проблемы с некоторыми странами ЕС, которые не до конца выступают за введение вот таких санкций, надо их убедить. Поэтому и тут сам ЕС имеет определенные как бы, ограничения. И, конечно, без США вот этот единый фронт демократических стран, он будет слабее, потому что вот тоже много вот российских интересов, активов связано именно с США. У США есть эффективные инструменты требования и выполнения многих этих санкций. ЕС раньше вот как бы разделял эту работу США, и поэтому без США будет намного тяжелее двигаться вперед. И поэтому вот мы стараемся постоянно вести переговоры, разговоры с американскими коллегами, чтобы сохранить этот единственный фронт, потому что он самый эффективный, и он как такой должен обеспечить вот этот результат, вот остановить этот террор гражданского населения, остановить незаконную агрессию России против суверенного государства, против Украины.
МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана сделал следующее заявление. Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую республику. Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно не обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюция Совета Безопасности, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые, вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Как вы можете прокомментировать это заявление российского МИДа?
Вот я сначала так полушить, я подумал, что это Россия как бы сама про себя говорит, потому что она тоже постоянный член Совета Безопасности, бьет ракетами, дронами каждую ночь по территории суверенной страны. И вот таким способом нарушает международное право, нарушает резолюции ООН, Ассамблеи, и их не выполняет. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в России это поняли, осознали, что они делают то же самое, что они сейчас критикуют. И, конечно, это яркий пример того, как используются двойные стандарты. То же самое, что Россия осуждает у других, делает сама. Грустно вот тут то, что, может, Россия не считает Украину суверенной страной или не хочет, чтобы она была суверенной страной. Но я думаю, это заявление будет использоваться, и оно будет тоже служить как причина напоминания России об этих принципах, которых сам МИД России говорит в этом заявлении. Вот то, что вы говорите одно и делаете другое, это тоже как бы свидетельствует о вашем собственном способе мышления. И, конечно, это очень странно, если есть вот такой разброс или разница в том, что вы делаете и что вы говорите. Это, конечно, серьезный вопрос. И должен его себе задавать тот, кто вот так действует. А это, конечно, да, уже вопрос не к нам.
Недавно завершился Международный Петербургский экономический форум, на котором выступал Владимир Путин. Среди прочего он сказал: «Вся Украина наша». Означает ли это еще большее расширение требований и территориальных претензий России, которые и так уже распространяются на 5 областей Украины?
В нашем понимании России нужна вся Украина. И это не вопрос территории, это вопрос подчинения себе суверенной страны, которая раньше была частью Российской империи, ради того, чтобы эта страна не смогла самостоятельно развиваться, имела свой собственный вектор международной политики и сама могла выбирать, куда хочет вступать и в каком формате происходит экономическая интеграция. Поэтому России нужно уничтожить вот этот очаг независимости Украины на в своем, как они это называют, ближнем пограничье, чтобы тоже Украина и украинцы не давали пример россиянам, российским гражданам, что можно тоже выбрать другой путь и жизни, и экономический путь. Поэтому Украина как государство – это сильный раздражитель для российских элит. С точки зрения России цель номер один – это уничтожение Украины как независимого государства и как политического народа. Поэтому, если Путин говорит, что ему нужна вся Украина, это как бы он опять уже в голос говорит о том, что сам делает уже много лет. Но была проблема в том, что мы на Западе плохо читали вот эти сигналы, мы их не замечали. И мы думали, это какие-то там риторические упражнения для домашней публики. Но мы сейчас видим, что это действительно главный способ ведения международной политики, вот эта внешняя агрессия против своих соседей. Поэтому мы сегодня видим, что как минимум европейские страны, и чем ближе они к России, тем больше готовятся вот к возможной дальнейшей агрессии со стороны России. Это уже сейчас принимается довольно серьезно, и уже никто как бы не имеет иллюзий, что это какие-то риторические упражнения главы России.
То есть, чтобы избавиться от иллюзий, Европе потребовалось 3 с лишним года. А раньше полагали, что Россия остановится на Донбассе?
Это был и результат 2 предыдущих Минских соглашений, когда западные представители думали, что если каким-то способом удовлетворить требования России, то Россия успокоится и не будет дальше вести себя агрессивно. Конечно, это была большая ошибка. Мы просто увидели, что способы мышления на стороне Европы, демократических стран, сильно расходятся со способом мышления в России. Если мы даже говорим одно и то же самое, в России это понимают по-другому. Поэтому если Запад хотел как бы пойти навстречу России и был готов делать компромиссы, в России это оценивалось как проявление слабости, и оно служило как бы еще таким большим приглашением к продолжению вот этого давления, к продолжению этого агрессивного поведения с целью добыться следующих поступок со стороны Запада. Но я думаю, мы сейчас в такой точке находимся, что Запад уже понял, как вот рассуждают кремлевские правители, и я думаю, не будет дальших каких-то уступок, не будет дальших компромиссов, которые бы могла Россия использовать. Конечно, как вы сказали, понадобилось какое-то время для этого, но мы находимся сегодня там, где мы сегодня есть.
То есть Запад уже не намерен отдавать Судеты?
Это тоже был принцип, который западные страны, международное сообщество, демократическое, ставило с самого начала. Это вопрос территориальной целостности. Вот нарушая его, мы как бы нарушаем весь послевоенный правовой порядок. Поэтому создавать один прецедент, это очень опасно для того, чтобы такая ситуация не повторилась в любой другой точке в мире. Поэтому это было с самого начала как бы пунктом, от которого никто из демократических стран не уступал. Ну, конечно, был как бы разговор про то, что нужно смотреть то, что происходит на месте, что у Украины не было способностей возобновить территориальную целостность. И поэтому Запад с самого начала был как бы готов обсуждать разные вот варианты мирного регулирования. Сейчас, я думаю, западные представители уже полностью осознали, что без возобновления территориальной целостности Украины мы не можем говорить о мирном урегулировании российской агрессии против Украины.
Ну, как нетрудно догадаться, сейчас с экранов российских федеральных каналов звучит следующее. Американцам можно бить по территории суверенного государства, а почему нам нельзя? Как это было, собственно, после Югославии. Что можно ответить на это российской публике?
Ну что, любой конфликт, любая ситуация не имеет аналогов. Да, может, она по внешним признакам схожа, но всегда есть отличия. Иран не выполнял резолюции ООН по выполнению программы по мирному использованию урана. И это дало причину Израилю, который на основании тоже хартии ООН, которая говорит о праве на самозащиту, дать вот это Израиль использует как право на вот эти удары, к которым присоединились США. Поэтому тут есть основная разница в том, опять в международном праве, что Украина никаким случаем не нарушала международное право, а Иран нарушал. Поэтому, хотя по внешним признакам может кто-то сказать, ситуация похожа, но есть всегда вот много отличий, всегда нужно смотреть на эволюцию, развитие этих конфликтов, потому что в истории всегда вот есть вот эти довольно принципиальные отличия, которые вот определяют уже сегодняшние действия, сегодняшние шаги России, то в случае с Ираном, США.
Насколько оправданы опасения тех, кто боится, что осенью после парламентских выборов в Чехии придет новое правительство, которое прекратит поддержку Украины?
Я вижу по заявлениям тоже тех же самых представителей оппозиции, что поддержка Украины будет продолжаться, потому что мы тоже являемся частью вот ЕС, и там позиция Чехии всегда была как бы четкой и определенной. Даже в те времена, когда вот был премьер-министр Бабиш, который сейчас может опять его партия может быть победителем, или, скорее всего, будет победителем следующих выборов. Но мы слышим от его представителей, от его коллег о том, что вот эта поддержка будет продолжаться, потому что вот эти политики, они тоже ответственны и прекрасно понимают, если не будем поддерживать Украину, что будет дальше. И они видят и понимают, и у них, наверное, есть информация, в том числе и от спецслужб, что Россия не остановится на Украине. Поэтому было бы их большой стратегической ошибкой сейчас останавливать поддержку Украине. И самое важное, что общественное мнение до сих пор по разным соцопросам поддерживает вот, оказывание помощи Украине. Поэтому действовать против этого общественного консенсуса, это тоже было бы как бы так самогубительно для представителей новой власти. Поэтому я не так сильно переживаю из-за того, что поменяется правительство и поменяется политика по отношению к Украине. Я думаю, у нас будет продолжение этой политики. Могут измениться некоторые нюансы, нарративы, некоторые аргументы, но я думаю, она будет дальше действовать.
А члены чешского кабинета не будут ездить в Москву на парады?
Я думаю, что представители основных или всех демократических партий Чехии точно туда ездить не будут, потому что это тоже является частью этого консенсуса внутри ЕС.
Александр Лукашенко выпустил из тюрьмы 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции, которая неоднократно в этом качестве бывала в Праге. Все стороны подтверждают, что произошло это благодаря усилиям Трампа. О чем говорят действия Лукашенко? Что он в очередной раз пытается лавировать между Россией и Западом?
Тут для нас важны три момента. Первый, мы, конечно, рады и приветствуем, что вот была освобождена первая группа политзаключенных. Но второе, как сам господин Тихановский сказал, в тюрьмах остается больше 1000 политзаключенных. Поэтому мы требуем и будем дальше требовать от белорусского режима, чтобы освободить всех этих незаконно заключенных и невинных людей, которые только отстаивали свои как бы, естественные права на право, свободу слова и свои права там, свои гражданские права. И третий момент, опять, судя по истории, у нас уже были вот такие моменты, когда Лукашенко освобождал определенные группы политзаключенных и ожидал и требовал взамен какие-то уступки со стороны европейских или демократических стран. И раньше такие вот, как, если грубо это можно назвать, сделки состоялись, но мы потом всегда видели, что режим Беларуси в определенный момент опять начал заключать в тюрьмы невинных людей только за их политические взгляды. Поэтому я думаю, что мы будем очень бдительно и очень тщательно смотреть, какие следующие шаги вот белорусский правитель предпримет. И, конечно, будем дальше требовать освобождения всех политзаключенных. И я думаю, что как бы аппетит со стороны западных стран вознаграждает Лукашенко за то, что он освободил первую группу, конечно, будет меньше. То есть у нас уже есть своя определенная история в этом плане. И мы вот не хотим как бы повторять те же самые ошибки, как в прошлом.
Эта сделка была заключена именно между Лукашенко и Дональдом Трампом, то есть Евросоюз не принимал в ней участия.
Из того, что я знаю, да, это было связано с визитом специального представителя господина Келлога в Минск. Наверное, там происходили какие-то непубличные переговоры. В нашем общении с американскими коллегами, партнерами, мы будем тоже повторять нашу позицию, что нужно освобождение всех политзаключенных. Будем надеяться, что вот американская политика в этом плане тоже пойдет в этом направлении.
Насколько вероятны изменения режима в Беларуси при таком жестком репрессивном режиме, который там по-прежнему сохраняется?
Ну, мы знаем примеры других постсоветских стран, которые пошли не тем путем, как Беларусь. Это сегодня страны-кандидаты на вступление в ЕС. То есть это страны, которые соответствуют европейским демократическим стандартам. Это Украина, Молдова. И тоже видим, что вот третья страна, Грузия, которая начала отступать от этих ценностей. Вот ее процесс вхождения в ЕС был сейчас заморожен. Поэтому есть вот и хорошие, и плохие примеры для Беларуси. Если белорусское сообщество, белорусский народ захочет иметь сближение с ЕС, то ЕС как бы всегда готов с такими странами сотрудничать. Другой такой пример – это Армения, которая в 2014 году не захотела под давлением России подписать соглашение об ассоциации. И сегодня мы видим, что 11 лет спустя армянские отношения с ЕС очень интенсивны, и ЕС для Армении тоже старается максимально помочь и с внутренними реформами, и с самым процессом европейской интеграции. Поэтому тут, конечно, надо выбирать самим белорусам, как хотят развиваться.
Вы говорите, нужно выбирать самим белорусам. Как белорусы могут выбирать, имея достаточно жесткий тоталитарный режим с очень серьезным механизмом подавления любой общественной активности?
Конечно, мы же реалисты и видим и знаем, какая политическая ситуация в Беларуси, как внутренняя обстановка далека от этих демократических стандартов. И мы понимаем, что вот этот репрессивный аппарат действует против собственных граждан, которые, конечно, запуганы и не могут свободно высказывать свое мнение. Но нигде не сказано, что это так будет раз навсегда. Наша страна, Чехия, Чехословакия, находилась вот в таких условиях 40 лет, и после 40 лет нам удалось стать частью демократического мира. Нужна для этого подходящая и международная обстановка, слабость этих режимов. И, конечно, нужно понимать, что белорусская экономика сильно поддерживается со стороны России. Но если будет эта поддержка со стороны Российской Федерации будет слабее, увидим, как это будет иметь последствия на внутреннюю ситуацию в Беларуси.
Пятого июня в Европарламенте на заседании, посвященном отношениям с российской оппозицией в изгнании, выступили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кармурза. Их выступления, надо сказать, вызвали неоднозначную реакцию. СМИ обратили внимание, что на вопрос «Чей Крым?» никто из оппозиционеров так и не ответил. Кроме того, Юлия Навальная сказала, что Евросоюзу следует выделять деньги не на финансирование американской станции «Радио Свобода», а российским СМИ в изгнании. Как вы оцениваете такое предложение?
Мы как страна, где находится штаб-квартира Радио Свобода, Радио Свободная Европа, делаем все для того, чтобы эта станция дальше существовала, потому что она имеет огромнейший опыт, имеет штат очень опытных сотрудников, имеет, что самое важное, свою собственную аудиторию в многих странах, где есть проблемы со свободой слова. Поэтому нам кажется, и это наша позиция, что лучше поддерживать то, что уже существует и имеет намного более эффективное влияние на вот информационное поле и пространство в тех странах, куда Радио Свобода вещает. Это Иран, многие азиатские страны. В то же самое время европейские страны поддерживают и российские независимые медийные проекты. Это как бы отдельная история. Поэтому мы делаем то и то, и как бы никто не собирается перенаправлять средства, которые, например, идут или должны идти на Радио Свобода, полностью вот на поддержку российских независимых СМИ. Потому что мы видим, это добавим стоимость, эту пользу от поддержки Радио Свобода тоже в другом плане, что она действительно она есть, важна, и это нужно продолжать.
На встрече в Европарламенте Владимир Кармурза попросил не отменять россиян. «Недопустимо оперировать стереотипами и дискриминировать людей исключительно по признаку гражданства», – заявил Кармурза. В Чехии сейчас заморожен прием документов на получение чешского гражданства от лиц, обладающих российским паспортом. Некоторые относятся к такому решению правительства с пониманием, но большинство возмущается, называя действия властей дискриминацией. Вы могли бы прокомментировать позицию чешского правительства по этому вопросу?
Самый для нас важный вопрос – это вопрос безопасности. Мы же знаем, что среди тех, кто покидал Россию, например, после объявления о частичной мобилизации, было тоже определенное количество мужчин, которые были частью российских служб. Поэтому под приводом того, что они убегают от мобилизации, они могли получать какие-то определенные задания и выехать из России и оселиться в других странах. И, конечно, это очень все тяжело проверять. Поэтому мы идем другим путем. Мы идем индивидуальным путем. То есть мы не даем как бы коллективные права или коллективные возможности всем, кто покидает Россию, но определенным категориям граждан из России, это могут быть представители неправительственных организаций, это могут быть журналисты, которые преследуются из-за политических убеждений в России. Вот эта категория российских граждан, она может получать в рамках как бы исключения или индивидуального подхода разрешение на право проживания на территории Чехии. То есть у нас действует программа «Гражданское общество» называется, и по ней уже вот получило несколько десяток, может и несколько сотен человек из России и Беларуси, которые покинули свою страну. Поэтому нужно вот в этом плане все случаи рассматривать индивидуально, потому что у нас нет возможностей проверять большое количество людей, их прошлое, и проверять, какими мотивами они сюда приезжают.
Мы получаем немало сообщений по поводу невозможности подать на гражданство. Некоторые говорят, мы здесь живем 15-20 лет, но на чешское гражданство не подавали, жили по виду на жительство. А теперь, когда мы, наконец, собрались подать на чешское гражданство на фоне войны, этого права оказались лишены. Почему это правило распространяется и на тех, кто давно живет в Чехии? Ведь ни от кого, у кого в кармане российский паспорт, документы просто не примут.
Да, конечно, вот по закону, который был принят, нужно выйти сначала из российского гражданства, и потом можно как бы получать гражданство чешское. То есть мы хотим, чтобы эти люди сделали выбор. Либо они остаются частью Российской Федерации, они дальше являются гражданами страны, которая есть агрессором. И, конечно, тут у каждого есть своя доля определенной ответственности за то, как его собственная страна действует. Либо, если не согласны с этим, то могут и должны выйти из этого гражданства. Или быть теми, кто должен был покинуть Россию из-за своих убеждений. Поэтому для вот этих граждан есть выход. Конечно, он тяжелый. Я знаю что тоже от многих, что выйти из российского гражданства нужно либо вернуться в Россию, или потом через консульство, тут процедуры с посольством нужно проходить. Конечно, этот путь тяжелый, но мы хотим тоже понять, насколько вот эти люди решительны отказаться от того, что делает их собственная страна. Поэтому тут выбор есть, и это, конечно, получение чешского гражданства. Есть уже тоже первые примеры вот такого подхода. То есть
кому-то
это
удалось выйти?
Я думаю, что да, да. И поэтому путь тут есть.
На конференции по безопасности «Глобсек», которая недавно проходила в Праге, Владимир Карамурза и Михаил Ходорковский обсуждали будущее России после Путина. Как, если смотреть из Чехии, может произойти эта депутинизация России?
Во-первых, тут нужно самим россиянам разбираться, это их страна, это есть их решение, каким способом могут избавиться вот этого наследия, которое у них сложилось. Тут, конечно, другие страны могут помогать, но основная ответственность за то, что будет с ними происходить, за ними. Это не кто-то извне должен как-то сделать. Конечно, есть прецедент, но, как я сказал раньше, любые ситуации несравнимы. Есть прецедент с фашистской Германией, которая, когда находилась под оккупацией союзников, начала вот этот процесс денацификации. Поэтому через образование, через изучение уроков истории, через какие-то научные расследования, можно, конечно, понять то, что происходило в любой стране с любой страной. В России и в Советском Союзе после перестройки эти процессы начинались и начались. Когда начался массовый пересмотр того, как выглядели сталинские репрессии. Вот тогда был открыт доступ к архивам, можно было писать научные статьи об этом, просто чтобы люди поняли, что происходило в их стране там в 50-х, 30-х, 40-х годах. Поэтому тут в любой ситуации всегда нужны историки, нужны политологи, социологи, которые могут объяснить то, что происходило или происходит с данной страной. И я думаю, в России есть много талантливых людей, способных людей, которые прекрасно понимают идею путинизма, как она работает, как действует. И вот эти люди, эти эксперты должны, и они смогут объяснить своим согражданам, насколько это для России, для Российской Федерации, для самых россиян вредная как бы идеология, насколько это вредная это модель для российского общества. Поэтому, во-первых, это должны сами россияне разобраться с этим, а другие как бы внешний мир может как-то помочь, но эту работу за россиян никто не сделает.